прежде всего с того, с чего началась эта книга, это с той самой идеи, которую в свое время отверг Зигмунд Фрейд. А это идея Тернса о оральном сопротивлении, которую он пытался протолкнуть на хорошо известном предвоенном венском конгрессе психоаналитиков. Вот. А Фрейд ему ответил, типа, зачем приехал. Вот, и на самом деле в этом из идеи, в общем, орального сопротивления, на самом деле, ну, произошла, наверное, вся остальная гештальт-терапия. Потому что, собственно, большая часть классического психоанализа с философской точки зрения основана на некоторой идее последовательности, ну, вот, так называемой субсессивной. А, соответственно, гештальт-терапия предложила, и, в общем, идея орального сопротивления предложила совершенно иной, в общем, мировоззренческий взгляд на мир, связанный с тем, что многое из того, что происходит в мире, происходит не последовательно, а одновременно. И нету у, соответственно, младенца этого прекрасного периода там, жизни по принципу исключительно удовольствия, то потом он где-то, так сказать, в реальности оказывается через какое-то время, когда, собственно, у него появляется анальное сопротивление. А все, в общем, сложности человека и проблемы, и достижения, они его, в общем, постигают одновременно, собственно, с того момента, когда он появляется на свет, и одновременно существует и желание, и сопротивление, и одновременно существует и аннигиляционная, и, соответственно, дентальная агрессия, и одновременно существует и, собственно, полярными являются, ну, сами принципы, в общем, нашего существования, и одновременно и ценности, и, соответственно, цена, которую мы платим за эти ценности, одновременно есть смысл, ну, в который мы свято верим, и бессмыслица, которая его окружает, одновременно есть важная для нас социальная сеть отношений, которая для нас дорога, и одновременно есть чувство изоляции, одиночества, все то, что вот некоторые идеи, которые много из того, что вы, собственно, ваших переживаний эмоциональных говорили даже сегодня утром, да, и с тем, с чем приходилось сталкиваться, в общем, прошлые три дня, они как раз, ну, вот про такое проживание вот, теоретических вещей, о которых писал Торос. А то, что писал нудно, непоследовательно, ну, уж про это в первый день говорилось, странно писал, так сказать, муторно писал. Ну, в общем, это всегда, когда, собственно, некоторые идеи складываются в некоторую целостность, они поначалу носят, в общем, такой несколько муторный характер. Ну, в общем, правда, эта книга, ну, какой-то как приконтакт, гештальт-терапия, о том, в приконтакте бывало хорошо. Ну, в общем, мало кому бывало хорошо, что появилась вот такая прекрасная маленькая книжечка, вот Жан-Мари Робино, да, где, соответственно, все разложено по полочкам, все ясно и понятно. Но для начала должна была существовать вот эта книга. Это уже некоторый более зрелый этап, когда все ясно, понятно, безопасность как-то обеспечена. В общем, можно дальше куда-то двигаться и чего-то достигать. Но вот такие ясные, понятные книги, типа там Робино или руководство по гештальт-терапии Бульбаш, в общем, появляются, где уже происходит, ну, такая каталогизация и инвентаризация всего, чего происходит, гештальт подходит, остается описывать. А поначалу, я думаю, что, в общем, это ценность этой книги, не важно возвращаться, как раз скорее с интересом, там, нежели со стыдом, там, почему я до сих пор ее не прочитал. Это то, как мы осваиваемся в мире, это то, как, собственно, создавалась гештальт-терапия, это то, каким образом, собственно, формировались основные идеи. А основные идеи, в общем, понятное дело, формируются из некоторого хаоса. Ну вот книга действительно во многом хаотична, но в этом хаосе есть что-то, ну, что потом проявилось, ну, в некоторых, ну, основных тенденциях развития гештальт-подхода. И я думаю, что если про ценность этой книги, это вот как раз про ценность контакта. И когда, собственно, мы говорим про то, что прочтите эту книгу, это фактически, если с точки зрения вашего профессионального опыта, это вот освоите приконтакт, ну, то, о чем я говорил даже до перерыва. Собственно, можно, конечно, не освоить и похерить, ну, типа, никогда не читал и читать не буду, потому что можно. Но раз не прочел эту голову агрессию, значит, вот есть какая-то тенденция проскакивать приконтакт, соответственно, не обеспечивать себе безопасность. Дальше уже находиться по фазе контактирования, да, и, соответственно, облегчать себя, на какую-нибудь роль самозванца, дальше искать каких-то ложных авторитетов и там говорить, фигню всякую, мало ловить какой-нибудь господин Н, да. Вот он точно про гештальта много чего знает, пишет, буду, в общем, поклоняться ему. Тогда возникает это самое. Еще такая очень важная вещь, которая явно уменьшает человеческую свободу, это разнообразное идолопоклонничество. Находить себе идола, и этим идолам, в общем, поклоняться. Вот. А то, собственно, что, как мне кажется, в группе было действительно достаточно сложно проживаемым в эти 3 дня. Это, понятное дело, способность обращаться с собственной агрессивностью, встречать агрессивность других людей и, в общем, как-то разделять внутри себя, на то, что есть какая-то, как говорил Кросс, собственно, дентальная агрессия, да, которая явно носит творческий характер, которая явно продвигает нас вперед. С помощью этой агрессии мы вполне можем осваивать окружающую действительность и смотреть в глаза миру. Вот она как раз состоит в том, что мы любопытны, любознательны, мы интересуемся, мы понимаем, что в этом миру крайне, соответственно, неудобны, и тем не менее стремимся его освоить. Осваивать, понятное дело, можно по-разному. Один осваивает, опять-таки, если вспомнить концепцию ментального метаболизма, присасывайся пока к кому-то, да, и будучи таким, сосунком, зубчиков нет, расскажите, как жить, мы там обопремся на вас, да, залезем на вас, будем от вас, соответственно, исключительно такой мягкой, проработанной пищей питаться, читайте такую книжку Жан-Мари Рабина. Ее можно проглотить, Соответственно, зубчиков для этого, не нужно. Такая сосунковая книга, да. Соответственно, многие ее покупали в этот раз. Соответственно, понимаю, что сосунковый инстинкт, как-то у многих сильно развит. Потому что, читая эту книгу, думать не надо. Там она очень, с точки зрения логики, славно построена. Подлежащее, сказуемое дополнение, с точки зрения русского языка, я думаю, французского, на котором была написана, написано совершенно идеально. Можно присосаться к такого рода Библии, да, она такая маленькая, коротенькая, скорее такая, дайджест из гештальта, да. На этом дайджесте какое-то время, существовать. У кого-то уже там следующая фаза появляется, да, когда, режутся зубки, возникает какое-то, с одной стороны, недовольство, как у Миши, тем, что происходит. Хочется, соответственно, покусать, людей, да, одновременно очень много драйва и интереса. Поэтому таких уже этих самых скрытых паразитов их, соответственно, уже выбирают, в качестве людей, которые могут вполне в этом кругу терапевтами работать. А дальше уже эти, когда резцы появляются, когда пища, не просто, является таким игровым вариантом, да, а когда уже, собственно, можно хорошо взять, проживать, насильственно сконцентрироваться на проживаемой пище, получить вкус, удовольствие от мелко прожеванных, кусочков, но одновременно и столкнуться с такой хренью, как страх голодной смерти. Сколько не жую, не жую, все это самое, как-то боюсь, что помру, как там мои дети, бедняги, без меня, я их там оставила, как Маргарита говорила, наверняка голодной смертью померли. И хожу 3 дня, соответственно, со страхом голодной смерти. Такая сверхконденсированная паразитка покрылась. Каждый может, другой что-то хочет там у кого-то стибрить, скрытый паразит, да, украсть что-нибудь, да, слямбить какую-нибудь идею, какое-нибудь переживание, какую-нибудь технику, техники не хватает, иди расскажи, Леночка, что происходило, такое желание стибрить, конечно, надо себе его признать, что оно собственно, существует. Но раз существует, тоже, ну, в общем, достаточно хорошо. То есть вот как-то дентальные объекты, в общем, развиваются. Дай бог, выйдем на какие-то более, ну, такие высокие, в общем, уровни, так сказать, освоения, да, гештальт-подхода. Ну, а с другой стороны, поскольку, собственно, вот одновременно с этой дентальной агрессией не может не существовать и, в общем, ну, как сказать, то, что связано с угрозой нашего существования. Ведь мы же далеко не все, с чем сталкивается, в общем, младенец, ну, когда впервые осваивает вот, отношение к себе и отношение окружающего мира к нему. Это, в общем, сильными чувствами. У младенца сильные чувства всегда достигают уровня аффектов. Эмоциональная регуляция, в общем, практически не существует. И тогда какие-то очень привлекательные вещи, ну, допустим, профессиональный интерес и любопытство, да, может приводить к тому, что чувств, которые возникают в процессе, так сказать, этого интереса, оказывается очень много. Они зашкаливают. Вплоть до того, что берет и нарушает, скажем, ну, основная наша витальная потребность – это дыхание. Ну, вот, как раз работали на одной из групп там, с проблемами, в общем, дыхания, как сильного чувства. То есть, соответственно, это, в общем, такая хорошо известная, ну, младенческая реакция. Радуется, радуется младенец, радуется, так сильно радуется, что потом как вздыхает и возникает это первое младенческое окно. Ну, мама хорошо это знает. То есть прекращается дыхание, и в момент очень сильной радости возникает кошмарный ужас. Ну и мешает дальше младенец, да? Типа сильно радовался, сильно прыгала. Так, соответственно, вот прыгать радоваться не буду. Надо остановиться, надо как-то свои, ну, в общем, свою эмоциональную регуляцию, ну, держать в узде, обуздывать как-то надо, соответственно, эмоциональные переживания, потому что очень сильные чувства, понятное дело, вот это вот окно, да, вызывает ужас несуществования, страх смерти, меня нет. Радоваться дальше, в общем, ну, так сильно, ну, наверняка не стоит. Вот. И, соответственно, дальше начинает регулировать не только, ну, сил своих чувств, которые у него возникают, но и длительность. Но некоторые мамаши, у которых есть младенцы, они, соответственно, что думают? Вот, и лежит младенец и радуется. Типа, а она ходит вокруг него и думает, какая я классная мамаша. Да нифига подобного. Классная мамаша, это, в общем, никакого отношения не имеет. Просто, опять-таки, у младенца нет опыта, ну, привязки конкретные чувства, ну, к конкретному событию, которое его вызвало. Оно уже такое длительное, неэкономичное. Ну, раз поел и радуюсь там потом 4 часа, да? Вот. У взрослых людей, слава богу, такого не бывает. Мы научаемся как-то в этом смысле не только силу чувств контролировать, но и продолжительность, ну, вот, этих чувств. Ну, а дальше, соответственно, если я, а еще, если я сталкиваюсь, ну, вот тоже такой, чисто младенческая, тоже была реакция вот, в эти 4 дня, это то, что, собственно, обеспечивает привязанность, ну, ребенка к матери, это так называемое синхронное взаимодействие. Вы реагировали достаточно сильными эмоциональными переживаниями, но если мы как-то не очень синхронно, но отвечали на ваши запросы. А это так называемое асинхронное взаимодействие, порождающее очень сильную тревогу. Опять-таки, что-то родители не улавливают наших нужд, ну какие-то они не такие, недостаточно хорошие родители. Вот о чем грозит, в общем, соответственно, возникающая тревога? Тем, что у меня начинает просыпаться достаточно сильное злобище, вот дальше злобище меня ужасает, потому что ее так много, что я не понимаю, что с ней делать. Приходит всех выгонять, соответственно, а потом самому влачить ночью одинокое существование. Да? Вот, разгонять всех. А дальше, опять-таки, с одной стороны, столкнувшись с ужасом вот того, вот что есть, дальше и переживать ужас того, что я один. И рядом со мной, в общем, никого нет. Дальше опять испытывает бессилие и растерянность.
А дальше опять впадать вот этот, соответственно, вот этот круг, порочный круг, аннигиляционная агрессия, когда основные силы уходят, соответственно, на, в общем, укрепление вот этих, ну, защитных барьеров между мной и реальностью, когда возникает множество уже хорошо известных вам нарушений границ контакта, когда выстраивают крепостные стены между мной и другими людьми. И это никак, и с одной стороны, тратить на эту защиту достаточно много сил и энергии, но это никак не спасает меня от переживания вот этого ужаса. Поэтому, соответственно, ну как вводится в гештальт-терапии, вот работа, собственно, с аннигиляционной агрессией, она, как вы помните, это, ну, превращение ее, ну, в варианты конструктивной агрессии, да, когда, соответственно, пошагово можно, ну, как бы человека от ужаса несуществования, в общем, сталкивать с его какими-то, ну, вполне понятными, может быть, ну, вполне обусловленными фазой вашего развития, страхами. Вот, а каких-то клиентов опасаешься, да, а что у тебя вызывает там конкретный страх там, в том или ином действии, а как у тебя там с чувством стыда, которое там, допустим, снижает самооценку, а что происходит с твоей идентичностью, а как совместить вот эту дуальную, двойственную идентичность, как быть одновременно и бизнесменом, и менеджером, и психотерапевтом, или психиатром, или психотерапевтом, как соответствовать, то есть, и вот эти вот, собственно, подходы, которые, собственно, и происходили и на большой группе, и в малых группах, это как раз вот, собственно, способ, который позволяет вот работать, ну, с аннигиляционной агрессией, иначе, конечно, она все время может нарушать всякие границы и, соответственно, осваивать вот эти различные, описанные Перлсом, уровни ментального метаболизма. Одновременно это позволяет и тренировать такое очень важное качество гештальт-терапевта, как способность к дифференциальному или творческому мышлению. Потому что, в общем, исходя из основной этой идеи про оральное сопротивление, что и желание, и сопротивление существуют, в общем, одновременно, и они являются полярностью. Собственно, вот эта идея дифференциального мышления, которая в этой, собственно, книге изложена, она как раз является, ну, основной способностью гештальт-терапевта видеть не просто какую-то фигуру, да, а обязательно учитывать тот контекст, в котором происходит та или иная сессия. Не просто слышать фабулу клиента, ну, некоторые рассказ, да, который он рассказывает там о себе или о других, а, соответственно, видеть некоторый целостный сюжет, а сюжет обязательно включает в себя вот это холистическое видение. Если фабула – это просто рассказ клиента, да, то сюжет обязательно включает и все то, во что эта фабула включена. Соответственно, это и реакции группы, это и возможность увидеть, ну, то, о чем, собственно, говорилось на протяжении этих трех дней, возможность увидеть фигуру сопротивления и возможность утекания энергии, скажем, из контакта терапевта и клиента в группу. Вот это все принципы, которые связаны с дифференциальным мышлением. Видеть изнанку, собственно, того, что происходит в сессии, видеть изнанку и сложности, которые связаны с нашей профессией, потому что, с одной стороны, есть ценности, которые очень важны, с другой стороны, тоже было это в одной из малых групп, про это говорили, в общем, достаточно серьезный стыд, страх и, опять-таки, аннигиляционная агрессия, направленная не столько на гештальт, вот, например, так сказать, здесь, ну, каких-то таких высказываний, что это фуфлон, ну, в общем, не было, да. А скорее, вот эта аннигиляционная агрессия была направлена на реально существующую изнанку нашей профессии. А чем приходится платить за то, что мы занимаемся гештальт-терапией? И вот самое-то освоение гештальт-подхода вроде все неплохо, в общем, в этой группе. А вот пока, по-моему, достаточно серьезной проблемой является то, чем платим. Платим вот этим
совмещением, когда приходится и тем заниматься, и оставаться на какой-то профессии, которая вроде или каким-то делом заниматься, которое финанс приносит, а удовольствие не приносит, да. Или вроде вот, как Элла говорила, работаем, а все равно вот с какими-то проблемами вроде проработанными. В общем, сталкиваемся. Слава Богу, что сталкиваемся, потому что у всех у нас есть какие-то, знаете, родные нам темы, вот с которыми мы, сколько не работаем, будем, в общем, жить всю нашу оставшуюся жизнь. Слава Богу, что в остальных-то темах все нормально. Они завершены и перестали закрыть. А есть такие темы, как конкуренции, там, не знаю, брошенности, там, оставленности, покинутости. Ну, так с ними, в общем, и будем существовать. Дальше они будут вылазить у нас, какими-то сложностями при работе с клиентами. Дальше будем ходить, в общем, на супервизию, в общем, все будет нормально. То есть в этом смысле будем вполне профессионально расти, реализуя нашу конструктивную агрессивность и одновременно сталкиваться вот с этими сложностями и ценой, которую я начинаю платить. На начальном этапе часто бывает так, что цена, которую плачу, оказывается, выглядит не столько является, а скорее выглядит гораздо больше, например, чем то, не знаю, удовольствие или радость от того, что я, в общем, психотерапию сделаю. По факту. На сегодняшний день те из вас здесь сидящие гораздо больше заплатили уже за психотерапию, чем он психотерапии получил. Это реальность, от которой, в общем, не знаю, кто получил больше, чем заплатил здесь сидящие. Нет таких людей. Я думаю, что еще года два, в общем-то, это негативное, как говорится, сальдо, оно, в общем, останется. Может быть, года через два, но возникнет вот некоторый баланс, а дальше еще года три надо будет на то потратить, чтобы это сальдо стало как бы таким вот положительным. И только потом только будете жить, пользуясь доходами от гештальт-терапии. Вот такой, например, процесс. Явно.
Но ты какие доходы имеешь в виду?
Финансовые. И финансовые, а они все связаны. И финансовые.
Потому что, допустим, как бы если вот по мне, я ощущаю, то есть получила то, что пусть не деньги, но то, что могу жить как-то более полноценно, более гармонично, получать больше удовольствия от жизни. И это для меня бывает важнее, чем денежные, понимаешь?
А тут процесс может быть просто несколько. В этом смысле можно получить, если ты преодолел какую-то часть сосунковости, чтобы заметить, что получил. Потому что, все здесь присутствующие заплатили гораздо больше, чем получили от клиентов. Это правда. Но с другой стороны, я думаю, очень много из присутствующих здесь потребляли психотерапию, но не выделяли ее. И в этом смысле получается очень интересная штука, потому что с точки зрения этой деятельности превалирует некоторая отработана уже система сосунковости в потреблении психотерапии, а в выделении нет. И это такой кризис, мне кажется, довольно мощный по поводу позиций, по поводу парадигмы, потому что когда я учусь, я могу быть очень хорошо опытным учеником. А когда я оказываюсь в точке, когда мне нужно это выделять, у меня может возникать очень много обиды, недовольства, сомнений и так далее. И в этом смысле это вопрос, как с этим обращаться. Потому что, с одной стороны, есть ощущение, что я уже опытный в этой области, но вообще, честно сказать, опытный потребитель. А клиент ведется по факту на опытного выделителя, хоть тресни. И тогда, когда я смотрю, что клиенты ко мне, допустим, не очень идут, но они-то ведь, хотят от меня не того, чего я умею пока. И тоже вопрос, с тем же это голод и агрессии, в этом смысле можно ждать пищи, которая уже обработанная, Сашей, например, и остановиться на этом. Саша молоко из себя выделил, в обработанном виде, и остановиться на этом, и никогда не грызть эту книжку зубами. Или ту же книжку Рабина, она, правда, написана в постконтакте. Это постконтактная книжка, переработанные проблемы, выданные в приемлемом виде. Но если почитать другие книжки Рабина, где он что-то новенькое выдает, они жутко написаны. Их же читать там учишься, потому что нужно кучу параллельно философских этих самых понятий въезжать. Их тоже грызть нужно, они ничуть не лучше, чем вот эта голодная агрессия. И это книжки, которые написаны, мне кажется, даже не в преконтакте, а в цикле контакта. То есть в этой книжке, допустим, и в новых книжках Рабина написаны моменты от зарождения сомнений, идей, встреч с этими идеями. Это просто книжка в цикле контакта, как и любая монография. Чем она отличается от учебника? Потому что замучаешься читать любую монографию, прилично описанную. А учебник представлен для сосунков.
Для того, чтобы вы могли из зоны контакта профессии выйти в зону контактирования, у вас должны появиться зубы. Хотя бы сначала резцы, потом маляры. Потому что, собственно говоря, все обеспечение фазы контактирования обеспечено постепенно, ну, каким-то, ну, как сказать, таким созреванием и развитием зубов. Поэтому вот у нас, например, даже в процессе программы приезжал человек, который проводил специальный семинар про историю, индивидуальную историю зубов каждого человека. Сначала это выглядит странновато, но вообще-то, если вы так немножко слушаетесь, ну, вот в себя, да, вот в свою историю зубов, ну, были ли у вас проблемы с зубами в детстве, например, не врывали ли вам часто зубы, насколько часто вы зубы лечили, какие у вас вообще отношения с зубами, как вы вообще предпочитали сохранять свои зубы или как-то лечить их до последнего, то есть потом их уже теряли, да? У кого из вас сохранены какие зубы, да? В основном люди предпочитают терять маляры, потому что они менее видны, а резцы сохраняются. В этом смысле это сказывается на форме агрессивности и форме взаимодействия, потому что люди с сохраненными малярами гораздо менее злобны, чем люди с хорошо отточенными резцами, потому что резец позволяет укусить, но не откусить достаточно большой кусок, чтобы насытиться. Поэтому не такой вот, как сказать, резцовая активность, она связана с такой злобноватостью и вороватостью. Да, вот как ты говоришь, лудноватый, вороватый народец, да? Вот. А когда маляры связаны с пережевыванием, более длительным требуют более длительного нахождения пищи во рту, перетирания, да, то есть вот все вот эти вещи, которые описаны в теории ментального метаболизма, они предполагают определенное обращение с той, с тем материалом, который у нас поступает вот на границе контакта с окружающим миром. Точно так же мы обращаемся, хотим мы этого или нет, со своей внутренней реальностью, потому что оттуда тоже поступает какой-то материал. Точно так же, как мы обращаемся с другими людьми, мы также обращаемся, например, со своими воспоминаниями, со своими собственными ценностями. С этой точки зрения, например, в обращении со своими воспоминаниями у людей тоже есть, бывает такая рисковая активность, которая называется философия ревизионизма. Да? Выхватил что-то, и типа, вот оно, глядите, вот оно, кусок показывают, да? Вот. Ну вот, ревизионизм — это выхватить часть из целого, ну и таскаться с ней, как дурак с писаной торбой, да? Вот это такая рисковая активность по отношению к собственным воспоминаниям. А какое-то, ну, длительное, например, хождение на психотерапию подразумевает, в общем, достаточную активность ваших маляров, связанных с тем, что вы можете как-то вообще-то, ну, свою жизнь как-то заново посмотреть всерьез. То есть вообще-то вот эта теория, она оказалась незаслуженно забыта, потому что Перлс ее написал в 40-е годы в военном госпитале. Ну и как-то, в общем, в своих последующих работах не очень сильно к ней обращался. Она, на мой взгляд, заслуживает достаточно большого внимания.
Ну вот, например, можно из этой теории, ну, разные вещи, очень хорошая метафора. Допустим, представьте себе ваш контакт с теорией. У каждого, вот по форуму первого шейдинга, который был, там много интересного. Кто-то говорил, что типа есть стойкое отвращение к твердой пище. И в этом смысле можно вынудить, там, ну, вынудили Сашу читать лекцию. Понятное дело, что это как бы вот умру с голоду, если не дадут молока. Кто-то говорил о том, что укусил этого бедного Перлза из-за голода и агрессии, но она так в комом горле осталась. И вообще это правда, вот точка контакта с теорией, да, она очень прикольно в группе присутствует.
Я вам сейчас скажу еще одну вещь. Если вы хотите зарабатывать деньги в области психотерапии, то, соответственно, деньги, ну, в свое время Сальвадор Дали, когда хотел зарабатывать деньги своими картинами, ему кто-то из психоаналитиков сказал, что ты должен изменить свое отношение к говну. И он рисовал говно, наблюдал говно, и всячески с ним как-то контактировал, для того, чтобы как-то размещать его в своих картинах. В общем, как утверждает, помогло. Что я хочу сказать, что, в общем, ну, какашка, хорошо сформированная какашка, это, ну, как результат деятельности, нормальной деятельности и нормального прохождения фазы, ну, анального сопротивления, это некоторый продукт творчества ребенка. И если вы не будете в каком-то смысле формировать выделительную фазу в зоне гештальт-терапии, а будете довольствоваться только зоной поглощения, то есть, иными словами, не выдавать в сообщество хорошо сформированную какашку в виде, например, каких-то эссе, своих собственных размышлений по поводу работы, выступлений на каких-то конференциях, самопредъявлениях, кейсов написания и так далее. То есть, если этими какашками Одесса не будет, и другие города Украины устлано достаточно прочно, то денег от профессии вам не видать. Поскольку, в общем, психоанализа еще никто не отменял. Будут какашки, будут и деньги. Выделяйте, пожалуйста, что-нибудь. По этому поводу у меня к вам большая просьба. Если это возможно, конечно, для вас, на следующую сессию хотелось бы, чтобы вы написали на полстраницы, на страницу вот такую, как сказать, какашку. По поводу того, на что я опираюсь в профессии, когда я работаю, на том уровне, на котором вы находитесь. Если у вас есть практика, на что я опираюсь в своей практике, что для меня вообще гештальт-терапия, как я вообще отвечаю сам себе на этот вопрос. Куда я зову своих клиентов и чем я занимаюсь, на что я в этом опираюсь. А вот. И если, например, у человека нет практики, то на какие идеи прочитанных книг хотелось бы начать опираться, какие из них понятны и кажутся, в общем, вполне достойными, например. Пожалуйста, можно и на этом уровне ответить. То есть как, пока, например, не практикую, но вот эти идеи кажутся мне понятными, и на них, кажется, я могу опираться. И в своей жизни как-то проверяла, похоже, работают. Вот, поэтому, если у нас несколько человек, ну хотя бы человек 5 на следующей сессии смогут выдать эти какашки, будет очень хорошо. То есть это некоторый элемент творчества. А творчество, соответственно, когда вам удается как делаться от какого-то количества возбуждения, которое в таком переработанном виде, оно уже предъявляется обществу, оно, собственно говоря, соответствует вашей рекламной акции. Вот. Потому что можно, конечно, по-русскому зайти, но говорит о том, что, в общем, как-то
живой
кишечный тракт
не
очень хорошо
работает. Ну, мне важно, как про результат, про то, куда направляется оральная агрессия. Вот это очень индивидуальный проект. Моя оральная агрессия может направляться на любой источник питания. Только вот источник питания может быть родительская фигура, или источник питания может быть твердая пища за пределами родительской фигуры. Вот мне кажется, это очень важно, какая-то точка, вот как раз динамики группы.
Перевести на русский язык. Оральная агрессия – это область ваших интересов и потребностей. Ваша какая-то направленность на что-то, куда вас влечет и тянет, собственно говоря. Любопытство, интерес, то есть то, что, вот, к чему вы, собственно, вот, адресованы. То есть, поверьте, все идеи какого-то агрессии вполне могут быть применены к зоне частной практики. И посмотреть, как человек формирует свою частную практику, например. Он набрасывается, например, как-то на клиентов, да? Он пытается их удержать в терапии и не выпускает, да, например, как-то концентрируясь на такой анальной фазе, да? И не переходя к каким-то следующим, да, каким-то проблемам своего развития. Вы можете просто посмотреть с точки зрения вот этой теории ментального метаболизма, или вы, например, присасываетесь к кому-то, кто должен обеспечить вам эту практику, и питаетесь, например, какими-то отходами от его практики. Ну, можно просто посмотреть, как вы это делаете. Или, например, можете ли вы дифференцировать клиентов, с которыми вы работаете, с которыми вы не можете работать, или вы всеядны. Ну, посмотрите просто на какие-то вещи, которые вы просто реально делаете в жизни.
Это не обязательно действие, это еще вопрос идентичности, да, как я устроен, на что я как-то, не только внешняя какая-то вещь, но и внутренняя. Какова моя внутренняя парадигма в обращении с профессией, в обращении с людьми, которые ко мне обращаются, ну и так далее, и так далее. Интересно, а чего ждете?
Что ты что-нибудь еще скажешь?
Что?
Молока.
А как же с
молока? Молока.
Молока.
А вот не знаю. Качество баланса. Как тебе какое-нибудь выделение обеспечить?
Среди шестерых напрячь.
Ну что, это хорошо, это будет областью интересно.
Я не знаю, может, вы болеть будет.
По вкусу, да.
Какашка сформировалась.
Потому что кто-то говорил, допустим, что точно эхо голубь Тагличию читал. Ну, читали какие-то главы, да. Может быть, что-то вас все-таки у вас отзывается.
Да? Можно, например, делать хорошо сформированную какашку, а можно тошнить. Понятно, да, что если вы тошните, то вы тошните как бы не переработав. А если хорошо сформированная какашка, то это, в общем, собственно говоря, то, что ваше, да, но оно уже лишнее, и вы хотите это, ну, подарок такой сделать в группе, как маме. Ребенок, приносит кашу, подарок маме.
Показывает.
Вот смотри, что я сделала.
Не,
ну выделяется, можно.
Не доверяет маме.
То есть, если вы прочли главу, ничего не поняли, но пока еще помните, это тошниловка. Зазубрительная тошниловка. Вот про это правда речи не идет. Если, потому что это как бы является деятельностью отвращения, то есть не относится к области ваших интересов. То есть ассимилировать вы можете только то, что относится к области ваших интересов. И здесь организм биологической правдой обладает, здесь не соврешь. Хорошо сформированная какашка образуется только из тех продуктов, которые относятся к области ваших интересов. А иначе получается тошниловка.
А пока все-таки аморальный метафор. Мне кажется, группа в точке отлучения от груди. В смешанном питании.
Прикольно. Я не знаю, мне не хочется сейчас как-то умничать, а хочется поделиться опытом. Моя дочка, как я замечала, она начинает отправлять агрессию, но вот на подобного рассказа она отпустит и убегает. Ну, как-то отстоять до конца. Ну, как я еще.
Это вырабатывать.
Да, ну, как она с крестниками. Вот. А недавно я нашла у нее дырочку в зубе. Мы пошли к стоматологу. И стоматолог, там еще, ну, собралась куча студентов, практикантов, рассказывала, вот видите, у ребенка плохо сформировано, как. Не только сформировано, а ленивое жевание. Это термин у них, оказывается, есть. Когда зубки близко расположены, от того, что маляры не используются. Нету зазора между зубками для того, чтобы вылезли уже коренные. И я-то, ну, очень удивилась, потому что как это видно на
поведении.
На поведении, да, и как это отражается на, ну, видимо, на уровне.
Ну, очень хороший пример, спасибо. А что-то посоветовали сделать?
Да, сказали совать побольше морковки, ну, твердой пищи, яблоки со шпилькой. Она требует, чтобы снимали. Она попросила,
ну, вот,
вот так вот достает, выплевывает, выдает. Вот, мы ее заставляем.
Нет, ну
надо не скрывать. Надо быть агрессивной душей.
Я бы хотела ответить на интересу, сказать, сейчас группа, которую я веду в стране, я сейчас хочу сказать о желании получить очень спешно, как-то проявить свой интерес.
А это у тебя листовая активность? Похоже, листовая. отхватить этот кусок. То есть наесться не удастся, да, вырвать, сделать кусок сахара из буфета.
Я хочу поделиться тоже своими наблюдениями, своими, ну, таким более практическим, ну, пока что продолжать. Я прочитала, когда Дон Блаус своего была далеко, мне очень нравилось, где просто всегда зачесть, прям там было сложно зачесть, я почему-то, наверное, как-то даже подвисла. И мне одна знакомая, ну, это мой родственник, скажем так, у нее проблема запор, ну, у нее постоянно запор. И вот постоянно профессиональная семья, то есть очень сложно с этим, что там лекарства рекомендуют, возможно, травмы. И вот я всегда подумала, что запор особенно проявляется, когда это чей-то без туалет, куча газет и журналов. И вот следующая, как бы, моя вот такая шанс, это вот попытаться там человек где-то такой эксперимент, что пойди без журнала в газеты, посмотри, как у тебя процесс.
Задумать о смысле жизни.
Да, нет, потому что, ну, я поняла, что когда это отвечает на эту информацию, которая поглощает на свои, как бы, генетические сеансы, то это происходит.
Ой, слушай, мне кажется, что все наоборот. Да? Потому что если я начну думать о том, как держу мое сердце, я получу сердечный приступ минут через 20.
Нет, почему?
Если я буду думать правильно, да, где я дышу, я, скорее всего, задохнусь при приступе бронхиальной астмы. А если я начну сидеть в туалете и думать, как я какаю, я, скорее всего, не
могу. Нет, хватает, осознавать. Да, проходит. Я вот так и поняла.
Нарушение автоматизма. Нарушение автоматизма, потому что должно быть автоматически. Скорее рекомендуют ходить в туалете с журналами, полными анекдотов. Потому что если ты идешь с журналом, полным анекдотов, то смех, он как бы послабляет. Тем более, что радость ребенка, она правда связана с тем, что он показывал. Поэтому надо радостно ходить в туалете. Как ты радостно ходить в
туалете?
А ты наоборот как бы усилила идею сосредоточения.
Почему нет? Может, помогло. Может, помогло, не важно. Не знаю, что не скажешь, лишь бы как-то так оно это сработало.
Сейчас пришло в голову, есть один участник, который упорно отказывается жевать. Вот. Предлагают ему в группе очень много. Вот. Мы участники. Вот. Как-то держится за свою схему, в которой очень много отрицания. Там, все на себя, там свои чувства. И очень тяжело на это смотреть. И в отчаянии, и бессилия.
А тебя какой ведущий?
Не только. Вот что самое интересное, вот это вот бессилие, ну как
читает.
Нет, это вот. У других остальных участников групп примерно то же самое. Вот. Ну что с этим делать? Ну, радует, что он продолжает ходить в группу, но вот я думаю. А может для того, чтобы убеждаться в своей способности открываться. Просто так пришла такая мысль.
Да что с этим делать? Какой ходит в группу? Так хорошо, некоторые так в программу ходят. Ничего. Долго-то. Ничего ходит.
Нет, ну сейчас мы можем какие-то сейчас ваши реакции слышать, да, и какие-то из них могут быть проясняющими, да, а какие-то могут быть просто срыгиваниями. Вот как ребеночек напился молока, просто срыгивает, да. Ну, типа, а может быть еще хочется молока, да, какая-нибудь насыщаемая
вещь.
Про себя посчитать.
Да, если про себя. Но как-то вот на сегодняшней сессии я, честно говоря, вот не задумывалась на тем, почитать мне эту голову речь, как-то питалась с молоком, и как-то мне было нормально, но вполне меня удовлетворяло. Вот. А сегодня я чувствую, что мне интересно. Я почитаю. Попробую. Поливаю. Но как-то чувствую, что зубы разные.
Мы вот в киевской группе нашей ступени делали так вот, штука, когда группа сама определялась, делилась на такие четыре разных, ну, учки разных, да. Соответственно, кто себя относит к Сосунковым еще, ну, так все честно, не похвалиться, да, перед товарищами, а вот так вот признаться себе, кто Сосунковый еще, да, у кого рисовая ставится, да, там, начинает, кто...
У кого, может, малярная.
Да, у кого-то, может, уже малярная.
Я не знаю, есть кто-то у него малярная, а тут...
Это как раз вот чтобы не кто-то определял про меня, да, а такая была штука про попытку самоопределиться, преодолеть стыд, признаться, что пота это так, да, и про какие-то, ну вот вообще, ну,
сейчас не подожди.
Я рассказываю, что такой опыт был, я не знаю. Я могу сейчас, может, даже сделать. Ну а что сейчас? Вообще плохая ситуация.
Сейчас чего? Есть, например, сверхкомпенсированные паразиты, ну, то есть. Коренными зубами. Они ведь вполне вот живут, ну, что я сказал, в страхе голодной смерти, ориентируются, ну, у них такая рентная установка, вот, не уходят там с какой-то работы, да, соответственно, потому что, ну, типа, а раз уйду и стану там частным практикующим психотерапевтом, это кошмар, у меня весь род в работу тяжко, да, где-нибудь там на шахте, да, а я вот ни за что деньги получаю, то есть языком болтаю. Вот. Желание, ну, что-то получить от кого-то, да, это же вот как раз помощь, в чем же вот сверхкомпенсированные паразиты. Да.
А что, есть интерес к последствию такой штуки? Вполне, ну так вот время у нас похвалилось. Причем чем заниматься-то потом, когда эти группы, ну да, помимо того, что осмотреть нужно товарищей. Вот. А дальше правда, да, вот с точки зрения все-таки того, как это отражается, ну, в той точке, в общем, о своей профессии, которая есть, да? Как помогает, как мешает, да, какие сложности есть, да, в общем, собственно говоря, что помогает обнаружить, так
далее. Да можешь еще раз обнаружить?
Ну чего?
Косички и неограниченные паразиты и сердце.
Давай дадим определение.
Определение, да, 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 это вот та часть пищи, которая полезна. Ферменты.
Да.
Ну, сосунок, соответственно, у которого зубов нет. Соответственно, нет зубов. Вот. И он из паразит. Да, он просто паразит. Он исключительно рассчитывает вот на потребление. Ну, он ничего не пережевывает. Ну, соответственно, такой вот, как
неограниченный паразит.
Да, опытный, опытный этот самый.
Он хочет даром пить молоко.
Профессиональная сфера – это те люди, которые очень гордо говорят, я уже получил 4 образования, теперь готовлюсь получить какое-нибудь 5-е.
Который постоянно учится, у которого жуткий страх, соответственно, начать свою собственную практику. Вот, который типа вот...
Ему кажется, что он еще недостаточно знает, недостаточно получил. Ему еще немножко надо куда-то сходить, что-то послушать, что-то почитать для того, чтобы первый клиент своего... Ну, интересно, кто стал в эту группу того?
Если да, да. Если про вас, то это точно.
Люди, которые получили образование за образование.
Нет, да. Вообще это реально люди, например, у которых нет
клиентов. Нет клиентов. Вот это четкий образовательный
Нет, это совершенно учится и учится. Да, которые учатся на третьей ступени, а клиентов нет.
Либо они там разные определяются.
Другой тип человека может быть обозначен как сдержанный паразит. Это тот, который вот вороватый налоги.
Да-да-да, который что-нибудь прихватил. Ну, то есть, это, знаете, есть сразу на профессиональную, да, сферу переносить, да, который так принял кого-то из-под тишка. Но так даже не сильно этим хорохорится и хватает. Да? То есть, и кто это случайно как-то? Случайно клиент забрел, я случайно с ним поработал. Да?
Нет, это не рисовый, это сдержанный паразит. Это тот, который, например, клиентов не имеет, например, группу не ведет, но по какой-то причине вдруг на интенсиве поработал терапевтом, получил какое-то признание, ну как, урвал кусок идентичности. Теперь всем рассказывают, какой он крутой терапевт. Да? В этом смысле такая сворованная, да, подворовка такая произошла идентичности. Но клиентов после интенсива никак не было, так и нету, ни групп нету, но зато на следующий интенсив он какой-то идет опять терапевт.
Сдержанный называется. Сдержанный паразит?
Ну, потому что он как бы тайно ухватил. Да. Хватил такой кусок. То есть, как бы он, ну, такой вот.
Ну, то есть, он не развивает собственной активности в поиске того удовлетворения, которое ему нужно. Он все равно пытается где-то взять в другом месте. Ну, допустим, там интенсивно, это организованное кем-то действие по тому, чтобы собрали клиентов и терапевтов. Вот в этой точке можно что-то схватить. Как только остаешься без внешней организации, ну вот и все. Вот на этом остановка. В ожидании до следующего момента, когда кто-то, ну, допустим, в этом смысле менеджер включает на себя примет.
Он же не так открыто просит молока.
Да, потому что предыдущий он выражает ярость по каждому поводу паузы.
За столом такой паразит останавливается в замешательстве перед каждым поданным ему блюдом, но при ближайшем рассмотрении за скромностью очень скоро обнаруживается жадность. Он украдкой таскает сладости, пока никто не смотрит, и окружает тысячи хитростей и извинений свои все возрастающие запросы. Положите ему в рот палец, он отхватит вам руку. Малейшая оказанная ему услуга раздувается до размеров самопожертвования, в награду за которую он ожидает благодарности и восхваления. Его таланты проявляются в раздаче по большей части пустых обещаний, неуклюжей лести и услужливом поведении.
Хорошо. Следующая группа, да?
Вот это интересно.
А, есть еще, да?
Вот.
Не, ну давайте все-таки не дробить на такое огромное количество. Да. Я думаю, что можно ограничиться, все-таки, ну не знаю, 3 или 4, как вам
так? Давайте 3.
Вы дочитаете, будете жить.
Ну, 3 дочитайте, что там
3. Вот
если бы не
надо, нет, ну вот мы когда интриговали,
думаю, что. Не, ну первые же это начали.
Читать сейчас, да, или как бы где-то смотреть. Не, ну желание или
какая-то. А интрига.
Ага. Ну хорошо. Побудем в этом тогда, хорошо? Нет, будет.
Зачитывай, ты сейчас расскажи про
что?
Компенсированного. Сверхкомпенсированного.
Сверхкомпенсированный живет, вот то, что я сказал, постоянно, значит, у него уже есть эти самые зубы, он уже вполне может жевать. У него есть, соответственно, ну, если про вас говорить, клиенты. Вот, но он не решается как бы ну, за счет этих клиентов, ну, сделать этих клиентов, ну, центром, фокусом своего внимания. Он продолжает где-то работать, да. Он продолжает там вот ожидать, что вдруг, так сказать, там вот моя работа с психиатром мне все-таки когда-то, так сказать, принесет, так сказать, пользу, да. А вдруг я наконец напишу там, соответственно, кандидатскую диссертацию, да, там, или докторскую диссертацию. Да, и будет несчастье, я стану заведовать там кафедрой какого-нибудь Кировоградского медицинского института, да. Таких авокаде нет медицинского. То есть это вот так называемый сверх. То есть внешне он социально выглядит прекрасно, да, у него хороший был социальный такой имидж. Вот. Но внутри постоянные вот эти самые вот такие мучения. Ну и ваш Конеста и Гинуджаль. Вот. И он вот в этих мучениях, в общем, такой этой самой спутности и идентичности пребывает.
Ну вот тут вот, очень важна идея какая-то такая, что если я присосусь к чему-то достаточно великому, как то там государство, там кафедра, там еще что-то, что-то большее, чем я, такое, которое точно стабильное и так далее, и так далее. И отсосаться от этого шансов почти никаких не видно.
Его часто можно найти среди государственных служащих, которые здесь жертвуют своей индивидуальностью и независимостью в обмен на безопасность.
Он лежит на груди у государства, полагаясь на пенсию по старости.
Часто ходит. Подобная тревога побуждает многих копить деньги, еще и еще. Ну, про листовую активность, мы вам сказали, да, то есть это откусывание мелкими кусочками, то есть это, в общем, уже пользуется зубами, но это соответствует той стадии, когда ребенок, по сути дела, у него появляются зубки, и он сталкивает маму с некоторой сложностью, когда мама может наказывать ребенка за то, что он кусает ей грудь, а может позволять ему кусать грудь, но и терпеть. И то, и другое поведение неправильное, поскольку в зависимости от того, как ведет себя мама, ребенок получает некоторый первый опыт обращения с агрессией. И даже, соответственно, он либо регрессирует, понимая, что, в общем, в этой ситуации ему, ну, как бы пользоваться зубами никак нельзя, либо продолжает пользоваться зубами. Но поскольку, когда он пользуется зубами, ему не удается укусить грудь, ну, матерям, ну, нужно бы насытиться, матерям в это время как раз рекомендуют прикорм в виде твердой пищи. И тогда рисовая активность оказывается вот в сенситивный период удовлетворена. Но если мы пользуемся пищей исключительно как прикормом, то у нас так и остается рисковая активность, потому что все-таки основная деятельность, она направлена на то, чтобы питаться молоком. И в этом плане никогда не удается укусить достаточно сильно, и это все-таки форма орального сопротивления, рисковая активность. Все-таки в большей степени связана с желанием все-таки превратить это как-то в жидкую пищу.
И здесь не относятся, извините, кровопийцы, эксплуататоры, вампирические соблазнители и золотокопатели.
Вампирические соблазнители, что особенно вам важно.
Вампирические. Вот получается... Мне кажется, здесь существует очень интересный парадокс получается. Потому что и согласие матери на кусание не выход. И несогласие не выход, да? И тогда в отношения уже вмешивается некоторая часть все-таки отвержения в попытке переориентировать на иную пищу. И это такие очень интересные переживания, потому что если отвержения совсем нет, тогда нет и развития. А если нет развития, то оральное сопротивление, ярость будет возникать все больше и больше. Потребности развиваются, а возможности... чего-то давать, ну, ограниченно. И младенцу тоже нужно немного отвергнуть материнскую грудь для того, чтобы что-то уже кусать. И здесь тема отвержения, мне кажется, очень существенна.
Сергей Кузьмич, у нас большая грудь, так мы зависаем на описании каждого вообще.
Все уже, все, три группы, пожалуйста.
Те, кто пользуется малярами, это те, которые могут пережевывать пищу, перетирать ее в достаточной степени, чтобы ну, каким-то образом те интроекты, которые они получили, стали частью их целостного и собственного мировоззрения, когда я уже не помню, где и у кого я это прочитала, а я это помню, ну как бы я забываю, это уже то есть если это было, да, чья эта идея, она моя, да. Если я просто уже не пользуюсь, но если я тошню этими идеями, да, то в этом смысле, скорее всего, я развела какую-то рисовую. В этом плане, это интересная вещь такая, как забывание первоисточников, в этом плане энциклопедисты, они никогда не бывают хорошими психотерапевтами. Поэтому вот малярная активность предполагает, что знания у вас существуют в опыте. И здесь я могу привести фразу Энрайта, который совершенно замечательно сказал, что да, мы работаем, конечно же, знаниями, теориями, техниками, но мы не работаем ни знаниями, ни теориями, ни техниками, а собою, когда-то усвоившими эти теории, знания, техники и успешно забывшими их. Мы работаем с тем, что стало как бы тканью нашего «я». Ну, то, что действительно вошло в опыт. То есть, по сути дела, это некоторая, ну, как сказать, возможность ассимилировать проекты малярной активности.
В этом смысле, если человек может пережевывать твердую пищу, ему не обязательно отказываться от жидкости. Но, в общем, у него нет такого ощущения, что если она не будет только в жидком виде, то он умрет от голода.
У него самое главное, что появляется выбор. То есть он может выбирать, от какой пищи питаться, да, в этом смысле он, допустим, даже выбирает жидкую пищу, он не зависает на том, что это единственное, что
нет угрозы голодной смерти вот за счет этого.
Это скорее выбор, да, уже если через раз, кто жует, все усваивает, кто заглатывает. Я подумала, что же у меня куча жизни не прожеванная. Ну что-то уже точно прожеванное. Это связано с тем, как ты с этим обращаешься внутри, да. То есть если экспериментируют, да, ну, например, есть там опасно, что как только да, присосался куда-то и завис там, да, страх голодной смерти все-таки опять появляется. да, то тогда еще в процессе перехода, то есть в разрубке, да. А если это уже ну, свободный выбор, когда ты не завариваешься про это, ты понимаешь, что сейчас это удобно и лучше подгошь подходит вот так.
Да? То типа можно пить йогурт, да. А можно съесть яблоко. И этот выбор, в общем-то, в каждой точке можно осуществлять.
Ну, в общем, малярная стадия характеризуется стадией хорошо еще сформированной какашки. Тогда, когда вы в этом смысле уже на выходе имеете какую-то практику, которую считаете своей. Какие-то идеи этой практики, которые вы считаете своими, а не украденными, не арестованными. Не украденными, а воплощенными вами же, и вами же проверенными.
Окей, у нас 4 группы, правильно?
Три.
Три, что говорили.
Ну, если кто-то считает, что он малярная стадия, пожалуйста, будет очень...
Так, еще раз.
Пять. Ребята, куда озвучили?
Неограниченный паразит. Ограниченный паразит, который таскает воровато. Травопийца там, прочее. Тем самым соблазняющим. Вот, а потом, значит, дальше у нас сверхкомпенсированный паразит. Дальше у нас, соответственно, резцовые, те, которые плотноватые народят, вороватые, да, которые ну, пытаются как-то вот что-то ухватить, но до конца не проживая, не проживав, как-то насытиться не может. Хватает там и тут, там и тут. Что-то ассимилирует немножко, ну, как-то не до конца, насытиться не может. Ну и, соответственно, те, кто может опираться на какие-то уже идеи своей практики, это малярные люди.
И в этом смысле сначала желательно прислушаться к себе, чтобы не сделать выбора такого отреагирования. Прислушайтесь, обнаружите себя, а потом в группы.
Ну, и прям давайте просто места для группы.
Рисовая стадия будет забрать.
Рисовая стадия сюда, да.
Это которые вороватые, что ли?